Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии Радио России микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Михаил Бриславский. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе минус 1 градус. Как всегда, в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. В Петербурге все готово к встрече Нового года и Рождества. Основные объекты, где пройдут главные городские праздничные гуляния, осмотрел губернатор Александр Беглов. В городском парламенте в окончательном чтении приняли законопроект о генплане Петербурга. Врачи спасли жизнь петербуржца, который пострадал после падения глыбы льда с крыши. Полицейские пресекли деятельность группы, промышлявшей мошенничеством с инсценировкой ДТП. В метрополитене оценивают масштаб разрушения лестницы на входе станции «Сенная площадь». Ремонт конструкции может занять несколько месяцев. На дорогах Петербурга станет чище. Дорожные предприятия города получили сегодня новую уборочную технику. Раритеты Петровской эпохи представили в Российской национальной библиотеке на выставке, посвященной Александру Меньшикову. Сегодня гость новостей дня Владимир Резниченко, директор государственного бюджетного учреждения «Ленсвет». Каким уходящий год выдался для предприятия, которое отвечает за качественную и бесперебойную работу наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки Петербурга? Как проходит модернизация системы уличного освещения? Какие знаковые объекты и локации получат в следующем году новый свет? И как «Ленсвет» участвует в праздничном оформлении города? Об этом поговорим с нашим гостем. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
В Петербурге все готово к встрече Нового года и Рождества. Основные объекты, где пройдут главные городские праздничные гуляния, осмотрел губернатор Александр Беглов. Подробности у Татьяны Княжевич.
Предновогодний губернаторский объезд начался с главной площади Петербурга – Дворцовой. Там установлена ель высотой 25 метров, которую в северную столицу привезли из Ленинградской области. На украшение новогоднего дерева ушло 300 игрушек и 7 тысяч метров гирлянд. Александр Беглов попросил новогоднего волшебника Деда Мороза зажечь огни на главной городской елке.
Вы знаете, я хоть и губернатор, но зажечь эту елку не смогу. Дедушка Мороз, пожалуйста, зажгите нам эту елку, самую главную елку в нашем городе.
Ну что, друзья, все вместе? Раз, два, три, елочка, гори! С этой минуты объявляю Санкт-Петербург полностью готовым к встрече Нового года! Ура!
Затем Александр Беглов осмотрел катальную горку у Певческого моста, где горожане и гости города могут бесплатно покататься на ватрушках, а также отправил авторскую открытку из отделения новогодней почты, которая открылась на Дворцовой площади.
И мы открыли здесь пункт почты, откуда можно отправить открытку с поздравлениями в любую точку нашей страны.
Далее градоначальник побывал на Конюшенной площади, где открылся каток и будут проходить ледовые представления, и осмотрел рождественскую ярмарку на Манежной площади. На ярмарке работают бесплатный каток, резиденция Деда Мороза, двухэтажная карусель и торговые ряды со вкусностями из разных регионов России. Александр Беглов отметил, что на Манежной площади самая необычная в городе елка.
С удовольствием прошелся по городу, начиная от Дворцовой, Конюшенная, сейчас на Манежной. Как всегда, традиционно у нас ярмарка. Но самый большой подарок – это вот эта елка, которую можно назвать елкой-патриотом. Она окрашивается в цвет нашего флага. Мы подготовили много мероприятий новогодних. Город готов к празднованию Нового года.
А еще на Манежной площади в рамках общероссийской акции «Новый год в каждый дом» работает мобильный региональный штаб хэштег «Мы вместе». Здесь все желающие могут написать письма и передать новогодние подарки участникам специальной военной операции и их семьям. Новогоднюю открытку военнослужащим заполнил и губернатор Александр Беглов. Все письма и подарки волонтеры передадут в зону СВО и военные госпитали Петербурга.
В Мариинском дворце прошло последнее в этом году заседание городского парламента. Предпраздничная повестка оказалась насыщенной. Депутаты обратились в федеральный центр с предложением обеспечить больных гепатитом С бесплатными медикаментами, утвердили программу госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на следующий год и законопроект о финансировании добровольческих противопожарных формирований. С подробностями Владимир Снитков.
Повестка дня последнего перед новогодними каникулами заседания законодательного собрания Петербурга оказалась довольно насыщенной. В числе наиболее важных вопросов обсуждение федеральной инициативы о бесплатном обеспечении необходимыми препаратами петербуржцев больными гепатитом С. Петербургские депутаты решили обратиться к председателю правительства с предложением распространить программу ОМС на всех, кто страдает этим заболеванием. Сейчас, по словам одного из авторов документа, депутата Александра Рожененкова, бесплатные лекарства пациентам старше 18 лет полагаются только в случае тяжелых хронической формы и стационарного лечения. В то же время набор наиболее эффективных препаратов обходится от 90 до 180 тысяч рублей в месяц.
Чаще всего болеют этим заболеванием люди работоспособного возраста. И далеко не каждый может себе позволить оплатить 50% стоимость препарата. Тем более, что много у нас таких категорий, которые находятся, в общем-то, за чертой бедности. И если эффективность использует сегодняшние препараты, то мы можем в 98% случаев упреждать этот процесс, избавляться от этой ситуации, не переводить в стадию заболеваемости, экономить бюджетные источники в последующем и так далее.
Также городские парламентарии рассмотрели законопроект, который позволит организациям выделять средства на полноценное оснащение своих добровольческих противопожарных формирований. Депутаты предлагают предоставить предприятиям возможность не только создавать собственные пожарные команды, но и дать им право приобретать для волонтеров специальное оборудование и транспорт, что должно повысить эффективность их работы и пожарную безопасность в городе в целом. И на этом же заседании депутаты приняли во втором ключевом чтении законопроект о грантах на разработки в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотной авиации. По мнению депутатов, эти значимые для страны направления должны получить финансовую поддержку города. Еще один документ, который приняли во втором чтении, законопроект о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на следующий год. Она оценивается в 250 с лишним миллиардов рублей, что на почти 40 миллиардов больше, чем в текущем году. Также на последнем в этом году заседании депутаты в окончательном виде утвердили текст еще одного обращения к федеральным властям с предложением учредить памятный знак «Труженик тыла». Депутаты считают, что это не только позволит выразить глубокую благодарность людям, которые работали во имя победы в Великой Отечественной войне, но и будет иметь большое воспитательное значение.
На сегодняшнем заседании городской парламент также принял в окончательном чтении законопроект о генеральном плане Санкт-Петербурга. Законопроект принят в целом. За проголосовали 47 депутатов, двое воздержались, ноль против. Новый генеральный план Петербурга рассчитан до 2040 года. В частности, документ предусматривает возведение в городе 5 переходов через Неву и строительство 89 станций метро.
Новости дня. Происшествия.
В Петербурге спасли мужчину, который пострадал после падения глыбы льда с крыши. Об этом сегодня рассказали в НИИ скорой помощи имени Джинилидзе. Пострадавшего мужчину доставили в Центр экстренной медицины в тяжелом состоянии без сознания. Его поместили в противошоковую операционную. У петербуржца диагностировали целый список травм, среди которых разрыв почки, переломы крестца, ребер, позвонка, травмы головы и груди. Пациенту потребовалось 4 операции, чтобы вернуть его к жизни. Это уже как минимум четвертый пострадавший из-за падения льда с крыши в Петербурге. Утром 18 декабря упавшая глыба убила мужчину на проспекте Мечников. Возбуждено уголовное дело. В тот же день пострадала женщина на улице Смолячкова. Она с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. 19 декабря лед обрушился на маму с коляской. Пострадал ребенок. В Петербурге сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность группы, промышлявшей мошенничеством с инсценировкой ДТП. Всего задержали 4 человек, трое из которых ранее уже были судимы за кражи. Подробнее о незамысловатой схеме обмана Ольга Добышева.
На предполагаемых злоумышленников удалось выйти при расследовании уголовного дела о мошенничестве, возбужденного еще 2 года назад. По версии полиции, автоподставщики имитировали столкновение с автомобилем жертвы, после чего требовали деньги, чтобы не создавать проблем с разбирательством ДТП. Рассказал заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Стократский.
Злоумышленники устраивали инсценировки ДТП. На дорогих иномарках они имитировали столкновения с машинами среднего класса. Перед выбранной жертвой двигался автомобиль под управлением одного из участников преступной группы, который вынуждал водителя резко затормозить перед люксовой иномаркой. Ее шофер представлялся нанятым работником солидных людей, который перевозил их сына. В итоге с потерпевшего требовали деньги, чтобы избежать проблем.
Первым эпизодом стала инсценировка ДТП, когда по такой схеме преступники обманули 67-летнего мастера петербургского метрополитена. На съезде с КАТ на Шафировский проспект люксовый «Мерседес» якобы столкнулся со «Шкодой Фабией» и получил повреждения, хотя на самом деле зеркало заднего вида было слегка сломано заранее. Аварию спровоцировал третий автомобиль, который двигался перед «Шкодой» и вынудил водителя оттормозиться. Водитель «Мерседеса» выскочил из салона с обвинениями, заявил, что он шофер некоего солидного человека, а сам незаметно потер наждачкой кузовы обеих машин. Затем он и его подельник, находившийся в салоне «Мерседеса», разыграли целый спектакль с несколькими звонками якобы людям в госструктурах, в страховую, в автосервис. На другом конце провода им отвечал, естественно, четвертый соучастник. Тогда актеры-автоподставщики потребовали с мужчины 400 тысяч рублей. И вот преступную четверку в возрасте от 31 года до 46 лет задержали. Двое из них переехали в Петербург из Москвы, один из Башкортостана, а четвертый – коренной петербуржец. Но опытные аферисты пока все отрицают.
Знаете, по какой причине полиция пришла к вам?
Нет.
Ранее судимы?
Да.
По какой статье?
158, 2, 3.
Пока установлено как минимум 4 факта мошенничества за последние 2 года, совершенных этой организованной группой. Общий ущерб по предварительным оценкам составляет около 1 миллиона рублей.
Сейчас один из подозреваемых арестован, еще двое находятся под подпиской о невыезде. В Ленобласти вынесен приговор виновному в осквернении мемориала «Разорванное кольцо на дороге жизни». Как рассказали в пресс-службе областного следственного комитета, мужчина краской нанес нацистскую символику на памятный километровый столб на дороге жизни номер 39 и у металлического постамента «Зенитное орудие». Мужчину задержали и заключили под стражу. Обвиняемого оштрафовали почти на 1,5 миллиона рублей. Специалисты метрополитена оценивают масштаб разрушения лестницы на входе станции «Сенная площадь». Ремонт конструкции займет время, а пока доступ в вестибюль пришлось закрыть для пассажиров. С подробностями Мария Гордеева.
Коррозия несущей плиты, которая вызвана воздействием осадков и противогололедных реагентов, могла привести к тому, что ступени лестницы просели под собственной тяжестью. Такую предварительную причину обрушения конструкции, которая сейчас ограждена забором, назвали специалисты. Сейчас доступ в вестибюль станции метро «Сенная площадь» закрыт. Проект восстановления лестницы предстоит разработать инженерам. Затем специалисты подведомственных предприятий метрополитена или подрядчиков приступят непосредственно к восстановлению. Эксперты полагают, что на это может уйти несколько месяцев. Начальник службы тоннельных сооружений ГУП «Петербургский метрополитен» Александр Гуричкин объяснил, что пока идет обследование конструкций, определяется объем работ и необходимые ресурсы.
Причину установит экспертиза, которую мы планируем провести с целью исследования материалов, составляющих лестничный спуск, чтобы установить точные причины. Причины здесь пока можем только предполагать. Это и могут быть и качество проектных работ, качество строительных работ. Поэтому здесь о точных причинах говорить пока рано.
На время восстановительных работ пассажиров просят пользоваться вестибюлями соседних станций «Садовая» и «Спасская». Оценку случившемуся дадут представители надзорного ведомства, рассказала старший помощник прокурора города по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.
Прокуратура петербургского метрополитена проводит проверку по факту ненадлежащего состояния ступеней на станции метро «Сенная площадь». Прокуратура устанавливает все причины произошедшего. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.
В планах метрополитена обследовать и другие станции с похожей конструкцией ступеней. Сейчас специалисты составляют их перечень.
Новости дня. Хроника событий.
На дорогах Петербурга станет чище. Дорожные предприятия города получили сегодня новую уборочную технику производства калужского предприятия. Ключи руководителям автопарков вручил глава комитета по благоустройству. Это последняя поставка уборочной техники в уходящем году. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Так как в этом году городские улицы уже вовсю заваливает снегом, для новой специализированной снегоуборочной техники работа, конечно, найдется. Технику получили несколько крупных городских дорожных предприятий. Это 13 комбинированных дорожных машин с навесным оборудованием для уборки проезжей части на самосвальном шасси, а также 24 единицы техники с подметально-вакуумным оборудованием, которое отправится чистить улицы Петербурга. Глава городского комитета по благоустройству Василий Понеделко оценил технические особенности и возможности машин, а также вручил ключи водителям.
Зима началась только, прошел практически месяц зимы, но он уже показал свою снежность, непредсказуемость, когда температурные качели после больших снегопадов переходят в плюсовые значения и добавляя проблем дорожным предприятиям. Но вместе с тем мы готовы ко всем этим колебаниям.
А насколько готова к температурным колебаниям новая техника, вскоре предстоит оценить петербуржцам, когда машины выйдут на уборку городских улиц. Это последняя передача специализированных машин в этом году. Всего по контракту с компанией-поставщиком из Калуги планируется поставка 100 единиц уборочной техники. Ежедневно на борьбу с обильными снегопадами в Петербурге выходит до 800 единиц уборочной техники. В городе работают 11 стационарных снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов, расположенных во всех районах. По утвержденной комитетом по благоустройству программе, к 2025 году количество снегоуборочной техники в Петербурге вырастет в 1,5 раза.
За год численность работающего населения Ленинградской области увеличилась почти на 80 тысяч человек. Такие данные были приведены сегодня при подведении итогов реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». С подробностями Вячеслав Чуманов.
В настоящий момент ситуацию на рынке труда в Ленобласти можно охарактеризовать как стабильную. В течение всего 2023 года наблюдалась устойчивая тенденция снижения безработицы и увеличения занятого населения. В базе данных службы занятости числится всего 2600 безработных, а количество вакансий продвигается к отметке в 50 тысяч. Наиболее востребованы люди рабочих профессий – водители, трактористы, слесари, операторы станков с ЧПУ. Требуются также и инженеры, и бухгалтеры, и экономисты. В здравоохранении недостает порядка 600 специалистов, врачей и среднего медицинского персонала. В сфере образования ощущается нехватка учителей. По направлению службы занятости трудоустроено более 18,5 тысяч жителей. По национальному проекту «Демография» компенсируется часть затрат на профессиональное обучение молодежи, переобучение граждан старше 50 лет и на оборудование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Остратова.
Безработица низкая, но это не всегда хорошо. Конечно, у нас ключевая задача на следующий год – это обеспечение предприятиями кадрами необходимой квалификации и именно выстраивание отношений с другими регионами Российской Федерации по привлечению на нашу территорию персонала, особенно на те ключевые предприятия, которые развиваются, которые дополнительно создают рабочие места. В первую очередь, конечно, это предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса, где большая востребованность. И, конечно, это крупный инвестпроект, это наш Тихвинский вагоностроительный завод, это предприятие, находящееся и строящееся новое на территории Кингисеппского района, поэтому работа эта будет продолжена.
Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области остается практически самым низким в стране и составляет на сегодня менее 0,5%.
18:28 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 1 градус. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня гость новостей дня Владимир Резниченко, директор государственного бюджетного учреждения «Ленсвет». Каким уходящий год выдался для предприятия, которое отвечает за качественную и бесперебойную работу в Петербурге наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки? Как проходит модернизация системы уличного освещения? Какие знаковые объекты и локации получат в следующем году новый свет? И как предприятие участвует в праздничном оформлении города? Об этом поговорим с нашим гостем. Беседа начнется через несколько секунд.
Новости дня. События и комментарии.
Продолжаем программу, и в студии Владимир Резниченко, директор государственного бюджетного учреждения «Ленсвет». Владимир Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Александрович, мы беседуем накануне самого короткого дня в этом году, 22 декабря, в северном полушарии это день зимнего солнцестояния, то есть уже завтра нас ждет еще и самая долгая ночь в этом году. Зато потом день начнет понемногу прибавляться, ночь убывать, естественного света будет постепенно становиться все больше, и уличные фонари будут гасить, наверное, все раньше, а зажигать все позже. А в каком режиме петербургские светильники работают сейчас? Во сколько они включаются и выключаются?
Буквально вчера на соответствующей межведомственной комиссии был утвержден график работы наружного освещения на 2024 год. Да, безусловно, освещение — это важная составляющая нашей ежедневной жизни. Как только наступают сумерки, на улицах, кварталах, парках включается наружное освещение, что очень важно с точки зрения комфорта, безопасности, удобства навигации. Художественная подсветка, она также включается вместе с наружным освещением в соответствии с тем же самым графиком. Для примера, в 2024 году количество часов работы наружного освещения составит 3999 часов 50 минут. Это, к слову, на 13 часов 35 минут больше, чем в текущем году, потому что следующий год у нас високосный. И вот, например, в тот самый день, 29 февраля, наружное освещение будет работать вот эти самые 13 часов 35 минут. С учетом погодных условий наружное освещение может включаться несколько раньше или несколько позже. Это делается на основании визуального контроля. И также очень сильно в этом помогает городская система видеонаблюдения, которая позволяет увидеть ситуацию в разных районах города. Так, например, если это лето, особенный период белых ночей, какой-то прекрасный закат, то для красивых видов, возможно, для тематических фотографий, наружное освещение вполне логично включить несколько попозже. Если же, наоборот, это темное время года, облака, сумрак, то может иметь смысл включить и несколько пораньше. График работы наружного освещения позволяет отклоняться плюс-минус на 30 минут в одну или в другую сторону. Как уже сказал, принимает решение старший диспетчер Ленсвета на основании не только графика, но и визуального контроля и городской системы видеонаблюдения. Что еще можно сказать? В целом, город очень внимательно относится к развитию системы наружного освещения. Губернатор города Александр Беглов дает соответствующие поручения по совершенствованию системы работы наружного освещения. Так, например, проводятся очень активные мероприятия по энергосбережению и по внедрению современного оборудования. Если общее количество объектов наружного освещения, собственно, фонарей, опор, провода, все это неумолимо растет, то установленная мощность, она даже в течение этого года сократилась на 2 мегаватта, потому что именно внедряются современные светодиодные энергосберегающие светильники. Они используются как при строительстве реконструкции, так и есть отдельная программа, утвержденная губернатором Санкт-Петербурга, именно по замене на действующих объектах наружного освещения натриевых светильников на светодиодные.
А в чем тогда, если мы уже коснулись светильников нового поколения, что это за источники света? Расскажите, пожалуйста, поподробнее, в чем их преимущество, помимо того, что они явно дешевле?
В системе наружного освещения применяется оборудование, так скажем, промышленного уровня. Привычную нам когда-то в детстве лампу накаливания, такого рода оборудование не применяется вообще и уже очень давно. Еще несколько лет назад в Петербурге полностью были искоренены так называемые ртутные светильники. Массово используемые натриевые светильники, они относятся тоже в целом к энергосберегающим, но светодиодные гораздо более современные и еще более экономичные. Если не брать, если вообще взять в целом систему наружного освещения, сейчас у нас около 390 тысяч светильников в городе, из них уже 45%, ну то есть скоро будет 50%, это именно светодиодные светильники. Что важно сказать, что, во-первых, это действительно качественное, надежное оборудование, и мы надеемся, что каждый такой светильник, он не меньше 10 лет бесперебойно проработает, потому что, еще раз подчеркну, что это оборудование именно промышленного исполнения. Еще немаловажный момент, что все оборудование, которое применяется сейчас в системе наружного освещения, при реконструкции, при строительстве это оборудование локализовано с точки зрения производства, это оборудование российского производства. То есть подобная бюджетная программа, утвержденная губернатором Санкт-Петербурга, она не только улучшает жизнь и комфорт граждан, но и способствует развитию российского производства, российских предприятий. Что еще надо сказать? В принципе, это оборудование достаточно хорошего качества, действительно. Ничего нет стыдного в том, что признать, что да, раньше в старые года использовалось оборудование немецкого производства, итальянского и других стран. Ничего нет стыдного признать в том, что это было хорошее, качественное, надежное оборудование, но, естественно, сейчас возникают проблемы с его обслуживанием, с получением запчастей. И правильный тренд, который был задан не вчера, а много лет назад, это именно локализация производства наиболее важного оборудования и переход на российского производителя.
Владимир Александрович, вы сказали о том, что 45% сейчас энергоэффективное освещение составляет в городе, скоро будет 50%, а когда 100% ждать?
100% светодиодов не будет никогда.
Почему?
И такое не требуется. Ну, во-первых, у нас в городе есть даже аж целых 6 газовых фонарей. Они расположены около Адмиралтейства, около памятника Пржевальскому, и это память о том, что когда-то основным источником света на улицах Петербурга были именно газовые фонари. Сейчас это скорее некий артефакт для туристов, для жителей города, которые совершают прогулки вечером по центру города. Скорее всего, на Марсовом поле сохранится, как тоже такой исторический элемент, именно натриевые светильники тоже навсегда, тоже чтобы можно было увидеть разные системы освещения. Очень важный момент — это архитектурно-художественная подсветка. Там зачастую не так важен элемент безопасности, комфорта передвижения. Это именно украшение здания. Если летом, там, в мае, июне, это вообще не очень сильно заметно, потому что белые ночи, то сейчас как раз в период такого темного времени, декабрь, вот будет скоро январь, это поистине украшает наш город. Наш город и так прекрасен, но архитектурно-художественная подсветка делает его еще ярче и краше. И здесь в первую очередь нужно не навредить тем задумкам, которые когда-то архитекторы вкладывали в свои творения. И если в ходе проектирования был выбран тот или иной источник света, то он и будет оставаться, пока не будет произведена глобальная реконструкция с новым проектом, с новым каким-то художественным решением. Поэтому именно в этой части натриевые светильники могут еще достаточно долго эксплуатироваться. Опять же, центральная часть города или садово-парковое хозяйство, где применяются не типовые, а часто какие-то к месту примененные уникальные решения. Мы в центре города видим очень много красивых чугунных опор. Многие из этих проектов реализовывались совместно с «Газпромом». Есть целая программа взаимодействия правительства Санкт-Петербурга и ПАРУ «Газпром» по развитию элементов благоустройства. Наружное освещение туда тоже попадает. И так может получиться, что реконструкция данного объекта для того, чтобы заменить там натриевое освещение на светодиодное, оно нецелесообразно. Это будет достаточно дорого и не окупится экономией, которая образуется. В целом, основная задача перехода с натрия на светодиоды — это помимо того, чтобы улучшилась надежность системы, это, безусловно, экономия электроэнергии, экономия бюджетных средств.
Понятно. Я напомню, что у нас в студии директор государственного бюджетного учреждения «Ленсвет» Владимир Резниченко. Владимир Александрович, подводя итоги уходящего года, каким он был для «Ленсвета», все ли планы удалось выполнить?
Прошедший год был активным. Все те программы, которые «Ленсвет» планировал реализовать, они успешно реализованы. В рамках адресной инвестиционной программы Комитета энергетики и инженерного обеспечения проведено достаточно большое количество реконструкций. Также не сам «Ленсвет», но соответствующие организации проводили и новое строительство. Как я уже сказал, полностью реализована программа по замене. Каждый год мы меняем 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные. Также в этом году реализована очень важная программа по замене 360 километров голого провода на изолированный. Если в центре города, как правило, уже линии наружного освещения каблированы, то есть проложены под землей, то в пригородах и в, так скажем, тех районах, которые традиционно назывались новостройками, там достаточно часто сеть наружного освещения, она в наружном исполнении, то есть провод идет по воздуху. Изолированный провод, он за счет соответствующего полимера, он более прочный, надежный, он защищен от налипания снега, в этой ситуации не происходит короткого замыкания. В случае падения веток его сложнее порвать, в случае урагана, опять же, меньше вероятность короткого замыкания. И для примера, вот у нас летом был, стихия была та или иная непогода, и если в 2022 году в аналогичной ситуации те или иные аварии устранялись неделю, то в этом году ушло 2 дня, и привлечены были в 2 раза меньшие силы. И сейчас, когда сильный ветер, когда сильный снегопад, система наружного освещения за счет ухода от голого провода и перехода на самонесущий изолированный стала гораздо более надежной. В отдельных местах города по-прежнему голый провод можно увидеть, но это означает всего лишь то, что на этих объектах в ближайшие год, 2-3 будет проведена реконструкция. И чтобы не делать одну и ту же работу 2 раза, в этом году там еще пока небольшие кусочки его остались. Но в целом это действительно и значительно более надежно с точки зрения погоды, и значительно более безопасно, ну, например, с точки зрения электротравм. Это вот что касается тех или иных задач. Но, безусловно, самое главное, это вот то, что я вначале сказал, это адресная инвестиционная программа Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Если взять, например, период с 2019 года, то современное освещение получили 56 парков и скверов, 111 кварталов, 213 улиц и магистралей, а также 1300 детских и спортивных площадок. С каждым годом эта программа немного-немного, но наращивается, и с каждым годом немного, но прибавляется количество иного строительства, реконструкции, вот по данным видам объектов.
Если говорить о знаковых объектах, локациях, которые получили в этом году новое освещение, что бы вы выделили?
Ну, например, это очень крупный квартал номер 23 в Петергофе. Там размещено аж 980 фонарей. Можно отметить в начале года завершение реконструкции на аллее чернобыльцев в Приморском районе. Можно вспомнить Матвеевский сад. Можно вспомнить сквер имени композитора Соловьева-Седова. Это вот те объекты, которые, наверное, наиболее знаковые. Но работа проводилась более чем на 50 объектов в целом. Всем, наверное, перечислять нет смысла.
Владимир Александрович, вы сказали о том, что многие объекты, да, получают новое освещение. А после проведения работ, когда уже светильники установлены, а кто в ответе за то, чтобы лампы на дворах, во дворах, на детских площадках, на улицах горели?
В целом, основная часть наружного освещения и архитектурной художественной подсветки, которая относится к городу, находится в оперативном управлении Ленсвета. Но Ленсвет — это организация эксплуатационная. То есть Ленсвет не занимается строительством, созданием новых объектов, а эксплуатирует действующие. Если в рамках, ну, например, строительства нового квартала, развития дорожной сети — происходит создание в том числе элементов, связанных с наружным освещением. Они, безусловно, проектируются на основании технических условий, выданных Ленсветом. Они строятся, проект тоже согласуется Ленсветом, они строятся при техническом надзоре Ленсвета и затем передаются уже городу и поступают в эксплуатацию. На период окончания строительства и до передачи часто бывает так, что разумный рачительный строитель, понимая, что работающая система гораздо более сохранна, он предусматривает какой-то вариант временного энергоснабжения данных объектов, и они какое-то, ну, не очень продолжительное время, но работают независимо от общегородской системы наружного освещения. Общий принцип примерно вот такой вот.
Угу. А если кто-то из горожан видит, что освещение наружное не работает, куда ему нужно обратиться?
Наверное, самый простой способ — это интернет. Это зайти на сайт Ленсвета, оставить соответствующую заявку. Также есть и телефон диспетчерской службы, по которому можно позвонить, сообщить информацию. Хотя сейчас, как правило, все-таки граждане более привычны к пользованию уже современными сервисами. И в Ленсвет регулярно поступает информация. И мы очень благодарны гражданам, которые, если видят один неработающий фонарь, либо линию, либо так бывает, что фазу выбило. Система наружного освещения городская, она большая и сложная. Это километры собственно говоря, проводов. Это, как я уже сказал, почти 400 тысяч световых приборов. И, безусловно, что-то периодически выходит из строя. Если граждане это заметили, нам написали, большое спасибо, мы примем оперативные меры к устранению выявленных, скажем так, каких-то недостатков.
Продолжая разговор о будущих планах Ленсвета, сколько денег уделяется на следующий 2024 год?
В целом Санкт-Петербург выделит более 3 миллиардов рублей на работы, связанные с наружным освещением и архитектурно-художественной подсветкой. И это будет не менее 50 объектов. Сейчас, вот, например, ведутся работы у Театра юных зрителей. Ведутся работы в парке строителей, ведутся работы в квартале номер 5 на Рыбацком. Также в работе квартал на Волхонском шоссе. Вообще надо сказать, что новое строительство, реконструкция — это процесс постоянный. Постоянно либо запускается какое-то проектирование, либо какой-то объект начинает реконструироваться. Часть работ, безусловно, не могут быть произведены, например, зимой. Но это, например, никак не относится к проектированию, и это не относится к тем или иным монтажным работам, которые не требуют земляных работ. Поэтому в целом цикл реконструкции строительства, он круглогодичный, и практически каждый месяц какой-то объект либо сдается, то есть полностью переходит уже в нормальную текущую эксплуатацию, либо, наоборот, по нему работы начинаются. Либо это проектирование, либо это уже строительно-монтажные работы.
Владимир Александрович, мы уже затронули тему художественной подсветки и украшения города. Теперь хочется чуть-чуть поподробнее об этом в связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками. Как участвует Ленсвет в оформлении северной столицы?
Безусловно, важная часть грядущего Нового года, Рождества — это традиция украшать как свои дома, так и город к этому празднику. Безусловно, эта работа настолько масштабна, что весь город к ней подключен, без преувеличения. Никаким образом одна служба не смогла бы справиться, чтобы в короткий период времени и разместить все украшения. В части Ленсвета, к компетенции Ленсвета относятся именно подключения размещаемых городскими учреждениями, районными администрациями украшений к общегородской системе, чтобы эти украшения включались вместе с наружным освещением, ну и, соответственно, также выключались.
И еще один праздник — это День Ленинградской Победы, который мы все готовимся отметить в следующем году. Как готовится предприятие к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады? И вообще, какова была роль специалистов уличного освещения в блокадном городе?
Блокада — это важное событие для нашего города, и снятие блокады — это действительно праздник. Ленсвет, как специализированное предприятие по наружному освещению, был создан в 1934 году, и огромное количество работников учреждения ушли на фронт. В городе остались работать в основном женщины. Они предпринимали, безусловно, необходимые усилия по консервации системы, по сохранению оборудования, дабы потом была возможность оперативнее приступить к восстановлению. Ленсвет оказался среди тех служб, которые в первую очередь приступили к восстановлению города, поскольку наружное освещение и тогда играло важную роль с точки зрения жизни города. Мы помним и чтим память тех сотрудников, которые и работали в блокаду, и тех, кто ушел на фронт, и особенно тех, кто погиб. В целом, город будет размещать соответствующие, будет проводить соответствующие памятные мероприятия. В части Ленсвета доброй традицией стало использовать световые проекции, когда к тем или иным праздникам на фасады домов, на брандмауры или просто на фасады выводятся тематические изображения. Мы вместе с другими городскими службами, которые имеют соответствующие архивы по блокаде, выбрали достойные фотографии и планируем вывести их в виде световых проекций в разных районах города на фасады зданий.
И еще в будущем, в наступающем году Ленсвет отметит 90-летие. Как-то будете особенно отмечать эту дату?
Безусловно, 2024 год для Ленсвета юбилейный. Как я уже сказал, Ленсвет был организован в 1934 году, поэтому, да, 90-летие. 90-летие — это солидный юбилей. В первую очередь будем надеяться, что мы отметим его активной работой. Да, в первую очередь. И отметим его новыми достижениями. Соответственно, надеюсь, что именно это и станет наилучшим подарком городу со стороны Ленсвета в честь этого юбилея. А со стороны города, безусловно, важным подарком для Ленсвета является внимание городского правительства, внимание губернатора города и выделение необходимых средств для проведения соответствующих производственных программ, как я уже сказал, реконструкция и некоторые адресные программы, которые позволяют работать лучше, а работать лучше — это, можно сказать, что и работать проще.
И в завершение беседы еще об одном празднике. Завтра будет отмечаться День энергетика. Это профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности, тех, кто отвечает за выработку, передачу и сбыт потребителям энергии, в том числе и электрической.
Традиционно в день принятия плана ГОЭЛРО, который запустил процесс массовой электрификации нашей страны, отмечается День энергетика. Хотелось бы поздравить всех причастных к этому празднику, хотелось бы поздравить всех причастных с Днем энергетика, пожелать всем крепкого здоровья, а также укрепить достигнутые позиции и покорить новые вершины и стремиться к новым достижениям и совершить множество новых побед. Поздравляю.
С удовольствием присоединяюсь к этому поздравлению. Я напомню, что у нас в студии был директор государственного бюджетного учреждения «Ленсвет» Владимир Резниченко. Владимир Александрович, спасибо вам за беседу. Всего доброго.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
18:51 в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 1 градус. Продолжаем программу «Новости дня». В Смольном прошло заседание Координационного совета по делам ветеранов Петербурга. Одной из главных тем стало патриотическое воспитание молодежи. Участники заседания отметили, что в Петербурге проводятся вахты памяти, военно-спортивные игры и памятные молодежные акции. Так, в уходящем году по инициативе школьников на Пискаревском мемориальном кладбище был установлен пост номер 1. В следующем году в городе пройдут традиционные акции «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», а также уроки мужества в школах, встречи молодежи с ветеранами в рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями». Пройдет и ежегодный конкурс-фестиваль «Путем героя к заветной мечте». А по поручению президента России с 25 по 29 января 2024 года Петербург примет участников слета «Внуки Победы. Ленинград». Завод по производству изделий из бетона после многочисленных проверок заявил о планах по прекращению работы в Петербурге. В Комитете по природопользованию рассказали, что сообщения жителей с жалобами на завод ЖБИ «Аврора» поступали регулярно. Совместно с прокуратурой Выборгского района комитет неоднократно привлекал предприятие за нарушение требований природоохранного законодательства. Среди них нарушения в сфере обращения с отходами, сжигание отходов, нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха. Как сообщили в Смольном, по итогам межведомственного взаимодействия были проработаны вопросы перевода производства на другой вид топлива и переезда на другую площадку. Демонтаж оборудования и переезд предприятие планирует реализовать до 1 июля 2024 года.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 91 рубль 71 копейка, евро будет стоить 100 рублей и 51 копейку. В Петербурге продлили скидки при оплате проезда в наземном транспорте единой карты петербуржца. Они будут действовать весь 2024 год. Как заявили в национальной платежной системе, с помощью ЕКП и МИР пассажиры сэкономили 1,5 миллиарда рублей. Также за 10 месяцев этого года петербуржцы сэкономили более 14 миллиардов рублей благодаря карте «Подорожник», которая предоставляет существенную скидку на проезд в общественном транспорте по сравнению с гостевым тарифом.
Новости дня. Культура.
Сегодня детский драматический театр на Неве подарил своим маленьким зрителям новый спектакль «Играем огниво» по мотивам сказок Андерсена. Режиссер Татьяна Савенкова подготовила сюрприз. В чем волшебство постановки, расскажет Елена Серова.
Сказка «Огниво» была написана 30-летним Андерсеном в 1835 году. Она вошла в его первый сборник, изданный в том же году. Большинство историй основано на фольклоре, и «Огниво» не стало исключением. Ее сюжет напоминает традиционные волшебные сказки. В их основе лежат приключения героя, в результате которых чудища превращаются в принцев, а дураки оказываются мудрее всех. Вот и главный герой «Огниво», солдат, в итоге становится королем. Достичь цели ему помогает волшебное огниво и три сказочных пса. Музыкально-драматический спектакль «Играем огниво» поставила режиссер Татьяна Савенкова, она же автор идеи и сценической композиции.
Невероятная удача привалила солдату. Куча денег, исполнение желаний, веселая жизнь. И все бы хорошо, да на свою беду солдат полюбил принцессу. А это не понравилось королю и его придворным. Но хорошему человеку обязательно должно повезти. В нашем спектакле, как и в сказке Андерсена, добрый и честный солдат женится на принцессе и становится королем. Важный сюжетный ход – испытание героя богатством и тщеславием. Солдата ждут большие неприятности. Конечно, с одной стороны, невозможно обмануть судьбу, ну а с другой – смекалка помогает солдату выйти победителем из трагических обстоятельств и получить желаемое. Стихи написал Борис Батуев. В спектакле много красивой музыки, эффектные танцевальные номера, красивые декорации, костюмы и, конечно, настоящее волшебство.
В спектакле задействована вся труппа и балет. Красивые сценографию и костюмы придумала Наталья Попоудина. Посмотреть новую постановку «Играем огниво» можно 27 и 28 января 2024 года.
Русский музей начал реставрацию картины Карла Брюлова «Последний день Помпеи». Работа реставраторов будет вестись в экспозиционном зале, и за ней смогут наблюдать посетители. Об этом сообщила генеральный директор музея Алла Манилова. В одном из залов корпуса Бенуа, куда уже доставлена картина Брюлова, будет установлено стеклянное ограждение, за которым будет видно, как работают реставраторы. В процессе работы над картиной планируется очистить ее от поздних наслоений, записей и большого количества лака, укрепить основу и отреставрировать раму. Раритеты Петровской эпохи представлены в Российской национальной библиотеке на выставке, посвященной Александру Меньшикову. Сотрудники РНБ постарались дать ответы на вопросы, кто был Меньшиков по происхождению и каков его реальный вклад в свершение Петровской эпохи. Елена Медведева расскажет подробнее.
Ответы на многие вопросы в манускриптах из фондов отдела рукописей РНБ. Впервые представлены письма самого Меньшикова из архива князя Григория Волконского. Среди экспонатов – патент на чин капитана, который Меньшиков жалует офицеру английского флота от своего имени, а не от имени царя. Это было, когда Петр оставил Меньшикова вместо себя управлять государством. Кстати, это одно из доказательств того, что светлейший князь был грамотным. Ведь надо было читать в том числе и секретную корреспонденцию царя. В неграмотности его обвиняли многочисленные недруги. Одним из них был наставник царевича Алексея Мартин Нейгебауэр, рассказывает заведующий отделом рукописей РНБ Алексей Алексеев.
Мартин Нейгебауэр прожил в России недолго, в течение года он пытался исполнять свою обязанность, а затем был с позором изгнан с своего поста. И в 1704 году он в Гамбурге издал сочинение, оно представлено на выставке у нас. И он изобразил Меньшикова в самых черных красках, что он был крайне невежливым человеком, совершал бесчестные поступки. Но нужно помнить, что этот памфлет был написан Нейгебауэром, в том числе по заказу шведского правительства, которое было заинтересовано, чтобы отвратить поступление немецких офицеров на русскую службу.
Представлен и чудом сохранившийся архив другого врага Меньшикова, князя Куракина. Затрагивается тема происхождения Меньшикова. Существуют две версии. Первая, что он происходил из литовской шляхты, другая был сыном пирожника. Однако для Петра происхождение не имело значения, говорит Алексей Алексеев.
Меньшиков всей своей карьере обязан своим личным качеством, но также нельзя забывать, что его главной опорой и поддержкой была, конечно, императрица Екатерина. На выставке лежит письмо Екатерины, в котором она, уже будучи императрицей, она обращается весьма ласково к Александру Даниловичу, считает себя обязанной ему. Письма жены – это отдельная история. Дарья Михайловна Арсеньева, ее жена, на выставке представлены письма, в которых ему Дарья Михайловна посылает редьку. Он покушает редьки, которую посылаю тебе. Посылает ему ягоды. Цвет мой батюшка, она его называет. Я с трудом представляю всю ситуацию, что Меньшикову, который якобы был неграмотный, кто-то еще читал письма от жены. Что ему стоило, если уж он овладел языками иностранными, овладеть грамотностью?
На выставке представлены чертежи первых домов Петербурга, строительство которого курировал Меньшиков. Атмосферу шумных празднеств и ассамблей воссоздают реконструкции костюмов Петровской эпохи.
Завтра, по сообщениям гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода. По области ночью небольшой, местами умеренный снег, утром и днем снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0-5, днем от -2 до +3 градусов. В Петербурге небольшой, днем умеренный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью 0-2, днем 0+2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, утром и днем порывы до сильного, волнение значительное. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится. 24 декабря температура воздуха понизится на 1-2 градуса. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Михаил Бриславский. Всего доброго.
Новости дня.